Из интервью с Виктором Некрасовым в 1984 году. «Доволен ли я прожитым десятилетием на чужбине, оторванный от друзей?» Отвечаю кратко. «Да, доволен. Считаю, что партия и правительство за заслуги мои наградило меня Парижем, и за это я им благодарен. А по друзьям тоскую. И очень. Кое-кто из них появляется в Париже. Ну а те невыездные. Верю, что встречу их еще. Где и когда, не знаю. Но верю». Мой старый любимый друг, недавно побывавший в Париже, хотел повезти домой мою последнюю книжку. Жена скандал устроила. «Ты что, с ума сошел?» И не разрешила. Дома в свое время я привык к тиражам в сотни тысяч экземпляров. А здесь жалкие какие-нибудь 2000 на русском языке, и тебя уже поздравляют с успехом. Соответственно, и гонорары. С них могут жить здесь только писатели ранга Жоржа Сименона или Анри Труайя, отстукивающие на своих машинках по 2 романа в год. Вот это, то, для кого ты пишешь, кто тебя читает, пожалуй, единственная по-настоящему сложная проблема моей жизни здесь, сегодня. Вот и сейчас рассказываю обо всем этом, пробиваясь сквозь глушилки. А многие ли меня услышат? «А я тебя слышал», — радостно сообщил мне приехавший москвич, «в Переделкино, а другой в Ялте или где-то в Гаграх. И сразу становится легче на душе. Да, ты запретный плод, а мы знаем, как он сладок. Утешает».
Прошло какое-то время, вполне достаточное, чтобы моя Анриет приехала из Парижа, уехала и опять приехала. Она была миловидная, с большими черными печальными глазами, с мелкими, очень белыми зубами, молчаливая и, как многим казалось, всем немного испуганная. Но это был не страх, это было постоянное ожидание каких-то неожиданностей.
Естественная неадаптированность. Просто для твоей Антуанетты?
Ромка упорно называл ее так, со временем окрестив Марией Антуанеттой.
Марией Антуанеттой потому лишь, что разница во времени между Парижем и Ленинградом не 2 часа, а 2 столетия. Анриет стажировалась в Ленинградском университете. Ашот собирался на ней жениться. Как ни странно, просто по любви, без всякой задней мысли.
В собрании друзей Анриет всегда сидела в уголке молча. Но, оставаясь с кем-нибудь вдвоем, по-русски она говорила совсем неплохо, но так и не преодолев твердого русского «л», обнаруживала и ум, и познание, и умение на вещи смотреть по-своему, а главное, неистребимую любовь ко всему русскому.
«Вам бы только настоящего царя, доброго, вроде монахского князя Ренье».
«А коммунистов у него там нет?»
«Да что ты! Нет, конечно».
«Коммунистов нет, тогда подходит. Вот только с рулеткой не знаю как. Все денежки просадим». Еще какое-то время спустя отправились Ашот со своей Анриет во дворец бракосочетаний. Там строгая деятельница в очках с нелепой красной лентой через плечо прочитала им ровным, без всякой модуляции, голосом нотацию о том, что муж, как истинный советский гражданин, должен приобщить свою жену к нашим обычаям, культуре, мировоззрению, самому передовому в мире. Затем исполнен был марш Мендельсона, выпита бутылка шампанского, и советский гражданин повел под ручку свою жену, увы, не в белом, но все же в светлом платье. Сам же он, не выдержав битвы с друзьями, вынужден был надеть галстук, повел свою жену к свадебному столу. Рануша Коповна, мать Ашота, оказалась на высоте. Составленные столы, под которые сунули картонки, чтобы не шатались, были накрыты белоснежными скатертями. Сияло серебро и хрусталь. Понятие вполне условное. Розовели тонко нарезанные колбаса и ветчина. На блюдах красовались традиционные винегреты. Зажарено было 4 курицы. С 2 маленьких блюдечек всем улыбалась настоящая черная икра. Выпивки тоже хватало.
Роман произнес тост. В нем говорилось о 2 идеологиях: растленный и созидающий, о традиционной дружбе французского и русского народов, заложенной еще Наполеоном, продолженной его племянником Наполеоном III во время Севастопольской обороны.
Продолженный его племянником Наполеоном и закрепленный торжественным актом, на котором все сидящие за столом сегодня присутствовали, есть основания предполагать, что героизм русских и французских воинов, проявленный на равнинах Бородина и склонах Малахова-Кургана, всегда будет достойным примером для наших молодоженов.
Ура!
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 Умейте сопротивляться! Враг будет разбит, победа будет за нами!
Ура!
Ура!
Горько! Горько! Горько!
Ой, мороз, мороз, не морозь меня, не морозь меня, моего коня.
Потом пили, ели. В самый разгар свадебного веселья, когда доставались дополнительные пол-литровки, вспомнили о Сашке. Мне очень жаль, что нет с нами сегодня нашего Сашки. Мы знаем, что ему хорошо, что, простите за невольную банальность, звезда его взошла и светит во всю силу. До нас он этот свет, увы, не доходит, но тепло его согревает наши сердца. Выпьем же за Сашку!
Ура!
Все дружно захлопали и с охотой выпили. Я, конечно, не удержался, и чтобы как-то уравновесить высокопарность произнесенного тоста, выкрикнул, вызвав еще большие аплодисменты:
да здравствует Ленинградский орден Трудового Красного Знамени, театр имени Кирова, поставляющий на мировые театральные подмостки лучших своих сынов.
За Кировский театр! Ура!
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 За Сашку!
Ура!
За Сашку!
Ура!
Ура!
Вообще о Сашке вспоминали долго, со смешанным чувством досады и радости. В Америке он прошел первым номером. О нем писали в самых восторженных тонах. Русское чудо, феномен с берегов Невы, заряд молодости, торжество изящества и красоты, талант, победивший тиранию, мастерство и вдохновение. Проводились параллели с Фокиным, Лифарем, Васильевым, даже с божественным Нежинским. Одна статья так и называлась: «Его Величество Вацлав II».
Не радовался только я. Я чувствовал за всей этой хвалой привкус сенсации. По тем отрывочным сведениям, которые пробивались по радио, из просачивающихся иногда заграничных журналов, я видел, что успех действительно феноменальный. И не радоваться этому не мог. Но как важно закрепить его, развить. Удастся ли это Сашке? Я не был уверен.
Часто мы бывали у Веры Павловны поддержать как-то, а заодно в надежде услышать что-нибудь от нее вроде: а от Сашки открытка. О письме она уже и не мечтала. Но ни письма, ни открытки не было.
Вера Павловна очень осунулась за последнее время. Как-то сникла, поблекла. Но в руках умела себя держать. Не плакала, не жаловалась. Во всяком случае, на людях. Когда я заходил, обычно заставал ее возле Сашкиного стола, что-то перебирающий, перекладывающий. Ничего трогать на столе или ставить на него не полагалось. Разложенные под стеклом фотографии лежали в идеальном порядке, а одна, где Сашка совсем еще маленький на руках отца, отец погиб в самом конце войны в Восточной Пруссии, вставлена была в специально купленную рамку и повешена над столом.
Примерно через год после отъезда Сашки, большинство говорило обычно бегство, но Вера Павловна только отъезд, в Ленинграде объявился американский джаз.
Попасть на его выступление было невозможно. Только пробивной роман всякими правдами и неправдами проник. Мне так и не удалось. Но гастроли эти ознаменовались неким неожиданным событием. В очередной визит к Вере Павловне я застал ее неожиданно оживленной и чуть-чуть встревоженной.
А у меня кое-что есть. Догадайся, что?
Открытка.
Угадал. Ну, правда, не от него, но...
Она протянула обычную открытку с видом Петропавловской крепости. На ней корявым почерком было написано по-русски. «Глубоко уважаемая мадам Куницын, я приехал в Ленинград и имею вам маленький посылочка. Отель «Астория», номер 112, Джон Горовец». Начали соображать, решили, что лучше всего, чтобы пошел я. И я пошел. Открыл мне дверь очень подвижный, похожий на гнома человечек. «Вы друг Александра?» – спросил он по-английски. Я, с трудом подобрав слова, сказал, что мадам Куницын больна и просила меня поблагодарить гостя и взять посылочку. Гном подошел к шкафу и вынул из него аккуратную, довольно большого размера картонную коробку. Я попытался на своем варварском английском что-то узнать о Сашке, но в ответ услышал только «О, гуд, гуд, экстра!». Больше выжить ничего не удалось. Я раскланялся и ушел. Коробка со всеми предосторожностями была распакована. В ней оказалась яркая, что несколько озадачило Веру Павловну, шерстяная кофта крупной вязки, маникюрный наборчик в кожаном футляре, очень изящная копенгагенского фарфора статуэтка танцора и танцовщицы, баночка варенья из неведомых фруктов с пестрой этикеткой и большой чудо полиграфии, завернутый в целлофан альбом «Александре Куницын». На обложке делающий фуэте Александр Куницын, неизвестно в каком, но явно классическом балете. Целлофан самым бережным образом перочинным ножичком вскрыли, развернули альбом и на первой, очень глинцевитой странице прочли: «Дорогой мамочке, от недостойного сына целую 1000 раз, Саша». Вера Павловна тут же стала лихорадочно листать и трясти альбом, но никакого письма или записочки из него не вывалилось. Да, а мог бы?
Мог бы. Мог бы. Хоть записочку.
Повторила упавшим голосом Вера Павловна и уже не торопясь, страница за страницей, стала рассматривать альбом. Ох, как он был красив. Сияющий, улыбающийся. Хоть бы раз морду задумчивую для матери сделал. Парящий в воздухе с балеринами одна другой краше и знаменитей. Раскланивающийся с гигантским букетом в руках. На репетиции, подписывающий автографы в толпе поклонниц. Ракурсы, освещение, композиции показывали, что автором альбома был не просто репортер. Все было умело схвачено, подчеркнуто, продумано. А фотографиям, их было штук 20, предшествовало вступление. Написанное на следующий же день перевела моя мама, она знала английский. Одним из крупнейших, как сообщили позднее знатоки, театральных критиков. Все в превосходных степенях. Несколько портретов, один из самых удачных, на фоне Бруклинского моста в развивающемся на ветру плаще. Вот тут-то мог бы быть и позадумчивее. Вера Павловна не без некоторого сопротивления разрешила переснять. И вскоре предприимчивые ленинградские мальчики стали продавать их по 3 рубля за штуку. Элвис Пресли и Битлз шли всего по рублю.
Прошло еще какое-то время, и случилось то, что казалось маловероятным, в лучшем случае канительным и мучительным. Никогасяны, Ашот, Рануша Коповна и Анриет все втроем получили разрешение на выезд во Францию. Как всегда, это вызвало толки и кривые усмешки. Знаем, мол, почему так быстро дали. Но большинство радовались и, конечно же, завидовали.
Мама тут же растерялась, засуетилась, стала перебирать вещи, а их оказалось неожиданно много, и расстаться с какими-то тряпочками просто не могла.
А, это же твоя детская распашонка.
С рамочкой или треснувшим блюдечком.
Ох, ведь это дедушкина, ни за что не брошу.
И расстаться с этим казалось маме преступлением, неблагодарностью к прошлому. Но что-то, несмотря на сопротивление, удалось все же продать. Что-то мебель, холодильник, стиральную машину.
Ты помнишь, сколько мы за ней стояли?
Ковер с лебедями оставили друзьям. Главная баталия развернулась вокруг медицинской энциклопедии, которую мама тайно штудировала, когда у нее начинала болеть печень или появлялось красное пятнышко на руке. Но постепенно, день за днем, комната пустела. И, наконец, когда остался только стол и диван в окружении разнокалиберных чемоданов и узлов, была устроена отвальная.
За день до нее, вернее, в предшествующей ей ночь, Ашот и я совершили традиционный, на этот раз прощальный, променад вдоль Невы.
Мы начали от Московского вокзала, прошли весь Невский, попрощался с клоттовскими порывистыми юношами и конями на Аничковом мосту, с бронзовой царицей, окруженной фаворитами. Помнишь, как ее обнесли вдруг сеткой, чтобы голуби не садились? А они сквозь сетку все равно гадили.
А потом выкрасили черной краской. Считали, что зеленая патина на бронзе грязь.
Попрощался с любимым кафе «Норд», ставшим в годы борьбы с низкопоклонством вдруг к северам. Помахал ручкой гостиницы «Европейской». Ох, пита-пита, перепита. Посидели в Александровском, Сашкином, садике у Адмиралтейства и, перейдя Дворцовую площадь, вышли к Зимней канавке.
Ну и дальше, по набережным, до Петропавловки.
И так, как писали в старину, еще одна страница перевернута. Да. Нелегко было ее перевернуть, эту последнюю страницу. Скольких евреев я проводил в Израиль? 10, 15, 20. И каждый раз думал, правильно или неправильно они поступают. Я убеждал себя, что правильно. У Исачка сына не приняли в университет. Борис Григорьевич тоже думает только о детях. Хочет, чтобы росли свободными. Старик из Солисон говорит, что всегда чувствовал себя евреем и хочет умереть на земле предков. А всем вместе просто осточертело все. Но, что там ни говори, уезжали они из страны, в которой хорошо ли, плохо ли, но прожили всю жизнь, вросли корнями. И теперь эти корешки, старательные и злобно к тому же оборванные и обгаженные в каком-нибудь чопе, надо бережно всадить в чужую почву и поливать, поливать.
Сколько дум передумал Ашот, ворочаясь на своем продавленном топчине. Сколько мудрых советов выслушал после того, как собрал и подал все эти идиотские бумаги. Главным оппонентом был я. И не только потому, что лишался еще одного друга, а потому, что трезво, как я утверждал, смотрю на будущее. Ну что ты, Ашот Туманович, будешь там делать? Что?
Найду что.
Без языка? Чужой. Воспитанный на нашем дерьме.
Да.
Да. Был бы ты скрипачом, другое дело. Им все там фартит. Советская школа, ну и т.д. А кому нужны там твои песенки?
Нужны будут.
Литературные композиции из русских поэтов. С подмигиванием, которое только нам понятно.
И они поймут.
Им и свои поэты-то не нужны. И вообще, ты тут, скажем так... Брандо, а там дерьмо. Ясно?
Все это я и сам понимал. Брандо не брандо, но пара пластиночек уже есть. Филармония все заявки принимает сходу. Публика вроде хлопает. А там-таки да, дерьмо. Язык я никогда не выучу, ясно. На скрипке не играю. А для Шансонье важен не голос, а знание жизни, вкусов, последних увлечений. Мимо и то без этого нельзя.
Анриет, вот кто толкнул Ашотика на этот шаг. Ей было трудно, очень трудно. Она ничего никогда не требовала, ни на что не жаловалась. Со всем, что говорит Ашот, соглашалась, но дышалось ей нелегко. Русские ей нравились очень, даже больше, чем французы. Правда, интересы наши, увлечения не всегда были понятны. Но сами по себе бесконечные ночные споры, заводиловки, ей очень нравилось это слово, даже неизменные пол-литровки, неимоверно утомлявшие ее недостаточно тренированную француженку, ничуть не раздражали. Напротив, в их заводиловках этих, в самом образе жизни, бестолковом, суетливом, напряженном, никогда заранее ничего не знаешь, все опаздывают, забывают, надувают, было то, чего не было в ее Париже. Жизнь. Пусть сложная, с преодолением бесчисленных препятствий, но и с товарищеской поддержкой, а иногда даже с маленькими, малюсенькими, но победами. И все же...